эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Кому принадлежит Рустави-2? Почему Страсбург не ответил на этот вопрос?» О врагах и героях Бидзина Иванишвили ответил на три главных вопроса грузинской политики. Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия припомнили российскому президенту геноцид. Закрытый суд проявил гуманность. Абхазских силовиков, обвиняемых в пытках и убийстве заключенного, отправили под домашний арест. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Решение Страсбургского суда на неделе повергло в шок сотрудников и сочувствующих оппозиционной телекомпании «Рустави-2». Европейский суд по правам человека оставил в силе решение судебных инстанций Грузии о передаче активов бывшему владельцу Кибару Халваши. Несмотря на призывы к властям, правозащитников и гендиректора Ники Гварамия повременить с исполнением вердикта, публичный реестр за считанные часы удовлетворил заявление Халваши о вступлении во владение телекомпанией. Первым делом он уволил с поста гендиректора Нику Гварамия. Вместо него руководить компанией будет адвокат Халваши Пата Саля. Зепарисишвили о громком деле.
«Я шокирован», — признался Ника Гварамия, вышедший в камуфляжном пиджаке к журналистам еще днем, 12:30. К тому моменту уже был известен вердикт ЕСПЧ. Страсбургский суд не выявил нарушения права на справедливый и беспристрастный суд в тяжбе между нынешними и бывшим владельцами телекомпаний. Тем самым был оставлен в силе вердикт Верховного суда Грузии 3 марта 2017 года, согласно которому все активы «Рустави-2» должны перейти бывшему владельцу Кибару Халваши. Европейские судьи также отменили принятое 2 года назад решение о временном приостановлении исполнения грузинского вердикта. Благодаря этому решению главный оппозиционный канал страны продолжал вещание под руководством гендиректора Ники Гварамия. Примечательно, что в части резолюции вердикта ЕСПЧ выпады гендиректора Гварамия в СМИ против грузинских судей расценены как попытка дискредитации судебной системы. Видимо, это и побудило многих предположить, что за решением Страсбурга стоят деньги лидера правящей грузинской мечты миллиардера Бидзина Иванишвили и президента России Владимира Путина. На этот вопрос ответил Ника Гварамия.
«Абсолютно исключаю. Я не могу себе представить, чтобы западная цивилизация намеренно, тем более с использованием вот таких ужасных способов, закрыла бы в этой стране главный бастион западных ценностей. Считаю, что это решение невероятное недоразумение, тем более на фоне предыдущего решения».
Гварамия сообщил, что теперь гарантом независимой редакционной политики «Рустави-2» остается только он, а новый владелец Кибар Халваши, который к тому моменту успел сообщить, что изменения в работе «Рустави-2» коснется только гендиректора Гварамия, не сможет его уволить, поскольку у него, Ники Гварамия, по его же словам, хорошего юриста, если кто забыл, есть контракт, согласно которому Халваши в случае увольнения Гварамия должен заплатить тому баснословную сумму. А сам Гварамия намерен уйти в том случае, если этого захотят журналисты телекомпании или же по истечению срока контракта в декабре 2020 года. Гендиректор обратился к Бидзину Иванишвили. Не торопиться с исполнением решения суда, дать 5-6 месяцев, чтобы он смог продолжить тяжбу в Верховной палате Страсбургского суда, а иначе...
«Камуфляж на мне не случайно. С полной ответственностью заявляю, если будет война, мы будем воевать».
Предупредительный выстрел Гварамия не напугали власти и нового владельца. Часом ранее министр юстиции Тхеца Лукиани заявила, что этот вердикт доказал справедливость и беспристрастность грузинской Фемиды. Что же касается смены владельца, это прерогатива самого Кибара Халваши. Последний к тому моменту заявил, что гендиректором станет его адвокат Паата Салия. Не делать этого призвали власти журналисты «Рустави-2», а также многие оппозиционные депутаты и общественники. Вот что заявила ведущая телеканала «Нанук». «Наше доверие к Салия нулевое. Он даже не ответил на наш телефонный звонок команде, который обещал неприкосновенность». Пока в прямом эфире кипели страсти, за 2 часа публичный реестр зарегистрировал Кибара Халваши новым владельцем «Рустави-2», а Паату Салия – гендиректором. Он же сообщил журналистам о предположительной сумме неустойки за разрыв контракта с Гварамия – $5 миллионов США.
Я обязательно ознакомлюсь с этим контрактом, но у меня нет полномочий увольнять Нику Гварами. Это прерогатива Кибара Халваши, о намерениях которого я не смогу сказать больше, чем он сам сказал в своем заявлении.
Представители нацдвижения Европейской Грузии заявили, что власти хотят заглушить главный оппозиционный телеканал. На заявление Кибара Халваши и представителей правящей силы о том, что справедливость восстановлена, отреагировали учредители и бывшие владельцы телекомпании Давид Двали и Джорджи Акимидзе. В 2004-м Халваши завладел активами Рустави-2 после того, как их отжали у Двали и Акимидзе, а утерял свой бизнес новый владелец через два года, в 2006-м, когда у него и его друга, бывшего министра Ираклия Окруашвили, испортились близкие отношения с Михаилом Саакашвили и в целом с нацдвижением. «Справедливость восстановится тогда, когда компания вернется первым владельцам», заявляют Двали и Акимидзе, которые, в отличие от Кибара Халваши, все еще ждут, когда прокуратура расследует их дело. Примечательно, что в 2015-м, после прихода к власти грузинской мечты, когда Халваши только затеял судебную тяжбу, он обещал Двали и Акимидзе вернуть 50% активов им. К тому же Двали должен был стать гендиректором Рустави-2. Сегодня об этом речь не заходила, хотя новый владелец Халваши обещает, что учтет и их интересы. Глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе указывает на то, как стремительно оформил телекомпанию на себя новый владелец, в то время как исполнение других вердиктов Страсбургского суда длятся годами. По мнению правозащитников, очень важно, чтобы и при новом владельце Рустави-2 сохранила свою независимую редакционную политику. Этого обещал журналистам и новый гендиректор Паата Салия, который вечером пришел в здание телекомпании и встретился со своим предшественником Никой Гварамия и сотрудниками. Когда материал был подготовлен, беседа все еще продолжалась. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Развязка в деле Рустави-2 может существенно поменять расклад сил на политическом поле. Насколько сильно влияние медиа в Грузии в политических баталиях, особенно в преддверии парламентских выборов, и будет ли потеря Рустави-2 фатальной для грузинской оппозиции, выяснял Владимир Унанянц.
Передача телекомпании Рустави-2 бизнесмену Кибару Халваши, последовавшая вслед за этим немедленное увольнение гендиректора Ники Гварами, безусловно, нанесло оппозиции очень серьезный удар, который при определенных условиях даже может оказаться смертельным. Так, если коротко, можно написать реакцию в грузинском обществе на решение Страсбургского суда. Ни заверения Гварами о железобетонных условиях контракта, якобы гарантирующих его неприкосновенность на посту гендиректора до истечения срока полномочий 31 декабря 2020 года, ни публичные заявления журналистов телеканала в поддержку самого Гварами и проводимой им редакционной политики не принесли результата. Отныне у до сих пор ярко выраженного оппозиционного телеканала новое руководство, а в самом ближайшем будущем, соответственно, вполне вероятно, новая редакционная политика. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, очевидно, не готов лишиться столь важного рычага влияния на умы и сердца граждан. Политик предложил ответить на решение Европейского суда ни много ни мало новой революцией, ну или хотя бы всеобщей мобилизацией и досрочными выборами.
Хочу обратиться к вам в связи с Рустави-2 и не только. Иванишвили забирает всю Грузию, бизнес, бюджет, земли, леса. Друзья, давайте спокойно встретим и смиримся с этим. Хотим сдать врагу родину? Я не собираюсь останавливаться, я планирую бороться до конца. Давайте отложим отпуск, отдых и поставим родину выше нас. Это мерзость, зло, оно не должно победить. Мы встанем все вместе, объявим всеобщую мобилизацию. Призываю все силы, кому важно будущее Грузии, давайте сядем вместе и будем бороться до конца. До того, как избавимся от Иванишвили. Будем требовать досрочных выборов, у нас все получится. Будем стоять вместе, и я готов бороться вместе с вами.
При этом, по мнению некоторых наблюдателей, шокированный неожиданным для них вердиктом представители национального движения уже совершили тактическую ошибку, сделав предположение, что решение Страсбургского суда стало результатом давления со стороны лидера грузинской мечты и его покровителей в России. Такое заявление, в частности, сделал один из ближайших соратников Михаила Саакашвили, Георгий Барамидзе.
Самартлебриви зомебитнес мигебули Руставиортан мимартебаши, ромелис дарцулнебули варигиве
Какие бы правовые меры не были бы применены к Руставе-2, то же решение Страсбургского суда явно связано как с подключением денег и других ресурсов Иванишвили, так и с подключением ресурсов режима Путина. Никто ведь не будет сомневаться в том, что они не могли быть в ранге простых сторонних наблюдателей в то время, когда Путин в курсе графика отпусков Габуни и других журналистов Руставе-2. Так что все их возможности были использованы в этом деле. Барамидзе, правда, тут же уточнил, что ни в коем случае не собирается бросать тень на сам Институт Европейского суда по правам человека, но наблюдатели усмотрели в критике решения суда нотки паники. Потеряв самый рейтинговый телеканал, национальное движение рискует потерять и значительную степень медийной узнаваемости и, как следствие, электорального влияния. Правда, в экспертном сообществе удар, нанесенный по оппозиции, считают хоть и сильным, но все же не смертельным. Ведь Кибар Халваши получил право лишь на название телеканала и его производственной мощности, но никак не на контент, производимый командой журналистов под руководством Ники Гварами. И при желании соответствующем финансировании вещание можно продолжить на другой площадке. Причем даже логотип может остаться за коллективом, ведь всеми узнаваемый сегодня знак в виде стилизованной буквы «Р» и цифры «2» появился гораздо позже того времени, когда телеканал принадлежал Халваши. По мнению экс-министра обороны Грузии, в прошлом директора Ассоциации молодых юристов Тины Хидашели, у телекомпании есть реальный шанс продолжить свою работу, если они не скатятся в критику Страсбурга или не пойдут по пути, которому призывает бывший президент.
Все будет зависеть от того, какого типа политическую драму они выберут. Одно дело, если они решат действовать так, как уже заявил Саакашвили, брать в руки оружие и выбегать на улицу. Это у них не выйдет, потому что никто за такими призывами не пойдет, несмотря на ценность Руставе-2. А я однозначно должна сказать, что в сегодняшних грузинских реалиях ценность телекомпании действительно очень велика, какими бы предвзятыми они ни были. Но есть и другой сценарий. Они могут скатиться к антиевропейской истерии и говорить, что Бедина купил Страсбург. При этом телекомпания может продолжить работу, создавать продукт, который она создавала. Это абсолютно реально, ведь у них уже есть канал. Насколько я знаю, третий канал принадлежит им. Так что я не вижу серьезных проблем, если они действительно хотят продолжить производить свой продукт. Ведь очевидно, что владельцы, спонсоры и хозяева останутся. Они же не пойдут за Кибаром Халваши.
Ника Гварами уже заявил, что потратит причитающуюся ему компенсацию в 5 миллионов на создание нового телеканала. Правда, уточнил, что на это понадобится время. При этом наблюдатели отмечают, грузинская политическая среда слишком изменчива, чтобы наличие или отсутствие даже столь серьезного оружия, как высокорейтинговая телекомпания, могло гарантировать поддержку электората. Ведь не помогло тому же национальному движению в 2012 году наличие двух главных телеканалов «Руставе-2» и «Имеди» сохранить власть. Да и сама история с «Имеди», превратившейся из оппозиционного в провластный канал в период правления Михаила Саакашвили, а затем вновь поменявший политические предпочтения, прецедент, оставляющий проигравшей стороне надежду на реванш. Но при всем при этом, считают наблюдатели, сегодня грузинская мечта может праздновать локальную победу. На данный момент, если учитывать, что топ-менеджмент общественного вещателя составляет бывшее руководство канала GDS, вотчины семьи Бедины Иванишвили, а Кибар Халваши в глазах большинства прочно аффилирован с властями, то к выборам 2020 года под контролем правящей партии в той или иной степени будут все наиболее рейтинговые кнопки. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кто такой Кибар Халваши, бизнесмен, который вернул оппозиционную телекомпанию «Руставе-2»? По трагической иронии, именно этот человек в свое время поставил телеканал под контроль бывшего президента Михаила Саакашвили. Теперь он же, по мнению оппозиции, выступает в роли рейдера Бедзина Иванишвили. Критики власти не ставят под вопрос решения Страсбурга, но видят в происходящем угрозу демократическому развитию страны. О драматических событиях вокруг «Руставе-2» говорим с гостем недели, грузинским журналистом и медиаэкспертом Звяз. Адам Куридзе. Что означает в этих условиях решение Страсбургского суда для медиасреды и плюрализма в Грузии?
Страсбургский суд принял решение, и это можно так конкретизироваться, принял решение насчет того, было ли соблюдено право правдивого судебного разбирательства, правдивого правосудия для представителей телекомпании «Руставе-2», когда решался вопрос, кому принадлежит акции телекомпании. Страсбургский суд не рассматривал. Страсбургский суд не рассматривал то, что принадлежит или нет Кибару Халваши или компании «Руставе-2». Это решение грузинского суда, и это не оспаривалось.
Но он оставил решение в силе.
Это решение так и остается в спросили, а Страсбургский суд просто сказал, что да, было соблюдено право правдивого правосудия, и это уже не... Нету надобности того, чтобы приостановить...
исполнение решения грузинского суда.
Исполнение решения грузинского суда, да. Это было самое важное. Ну, 2 года больше было приостановлено это решение. И когда-то настало время, что надо уже решить. А и Страсбургский суд решил, что вот сейчас это время. Я понимаю, что не то время. Сейчас это можно и в политическом контексте оспаривать. Если вот сегодня то время, когда можно было аннулировать вот эту приостановку действия решения грузинского суда, но к этому должны были подготовлены все стороны. Поэтому сейчас вектор или агрессии, или критики в сторону Страсбургского суда по правам человека, думаю, что и не рассматривается в грузинском общественных кругах. Да, второй вопрос – это... само решение грузинского суда, что эта компания принадлежит Кибару Халваши. Кибар Халваши никогда не владел этой компанией, он никогда не покупал, он никогда не вкладывал деньги именно в уставной капитал этого канала.
Об этом я хотела вас спросить, что телеканал много раз переходил из рук в руки. С телеканалом «Рустави-2» связана масса драматических сюжетов по смене собственников, по которым можно воссоздать даже новейшую историю страны.
Это происходит с 2004 года.
Да, каждый раз это политическая история. В том числе политический контекст был у Халваши, когда он получил контроль над «Рустави-2» в 2004 году, как приближенный бизнесмен Украины Круашвили, который, в свою очередь, был влиятельным человеком из окружения Саакашвили. Продлилось это все до 2006 года, когда Круашвили впадает в немилость. Халваши забирают канал. Кто этот человек? Зачем ему сейчас Рустави-2? Оппозиция называет его рейдером Иванишвили, власть называет его пострадавшим бизнесменом от прежней власти. Кто такой Кибар Халваши? Зачем ему Рустави-2?
Вот, чтобы ответить на этот вопрос, надо полностью обрисовывать вот эту картину и сказать, что до 2004 года телекомпания «Рустави-2» принадлежала его владельцам, Ирусский Цепрашвили, Давиду Дуали и Джарди Акимидзе. Вот когда произошла розовая революция, и когда Ирусский Цепрашвили предложил общественности новый слоган, да, это телевидение победившего народа, ну, уже стало ясно, что эта телекомпания не сможет из-за того, что он был одним из участников, в кавычках, революции «Рус», не может вернуть себе ту независимость, ту свободу редакционной политики, которым он раньше хвалится. И поэтому я думаю, что это было решение, с одной стороны, самих владельцев телекомпании, с другой стороны, тогдашнего властителя, президента Грузии Михаила Саакашвили. И тогда вот был такой сговор, можно так сказать. Об этом уже Иросик Итмарашвили позже начал говорить, несмотря на то, что в каких-то кулуарах было известно, что за это было оплачено бывшим владельцам, чтобы они оставили свои доли в телекомпании.
Вы имеете в виду и Давида Двали, и Джорджи Акимидзе в том числе?
И Давида Двали, и Джорджи Акимидзе, конечно. Конечно, потому что это деньги не было приурочены лично к Иросу Китмарашвили. И когда в 2004 году уже Михаил Саакашвили, я считаю, что он был фактическим владельцем, фактическим, не
главным бенефициаром политическим уж точно.
Да, и поэтому он возложил полномочия управлять этим каналом своим первым визиром. Первым визиром, главным министром, так сказать, был министр обороны тогдашний Ираклий Кулашвили, которому было поручено, чтобы не было дополнительных каких-то финансовых проблем у телекомпании «Рустави-2», что там сотрудники вовремя получали зарплату, что техника была всегда обновлена и так далее. И поэтому с 2004 по 2006 год Ираклий Кулашвили, пока он чувствовал себя вот таким первым визиром, он назначил своего наместника, так сказать, своего мурави телекомпании «Рустави-2». Это был один из богатых представителей его финансово-политической группы Кибар Халваши. У него была тогда компания «Арти Групп». Кибар Халваши – это человек, который всегда делал большой бизнес, только помощью того, что он находится в добрых отношениях с правителями. Так первый раз он начал этот свой бизнес и развивал, когда он был в близких отношениях со Исламом Абашидзе, потом это уже продолжилось, когда он, так сказать, был в близости Михаила Саакашвили, а потом, когда в 2006 году Иракли Окулашвили стал отверженцем, его изгнал из правительства Саакашвили, а потом его вообще вынудили покинуть страну до 2006 года, Кибар Халваши тоже стал вынужден покинуть страну, и его бизнес пошло к дну. А вот сейчас Кибар Халваши опять стал, так сказать, преуспевающим бизнесменом из-за того только, что он находится в близких отношениях.
То есть сейчас он тоже номинальная фигура, через которую правительство Иванишвили будет контролировать или намеренно контролировать оппозиционный телеканал «Русали-2»?
Обязательном порядке. Я считаю, что или он будет у власти канала, и там редакционная политика будет абсолютно другие люди рубить, или, я думаю, что будет и другой сценарий. Рассмотрим то, что Кибар Халваши заставят, чтобы он продал этот канал, и думаю, скорее всего, это будет так. Этот канал не принадлежит ему, он подставная фигура, и эта подставная фигура последние 4 года играет такую роковую роль в истории телеканала «Рустави-2».
Кроме него, на этот канал претендуют упомянутые вами учредители «Рустави-2» Давид Вали и Джорджи Акимидзе, бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили. Старые владельцы, нынешние владельцы тоже намерены обжаловать решение Страсбурга в самом же Страсбурге, в Большой Палате. Что будет с этим каналом, как вы считаете?
Давай посмотрим так, что если, когда рассматривал жалобу Кибара Халваши грузинский суд, да, 2015 года, кстати, эту жалобу приняли в суд после смерти Эроса Кицмарешвили, бывшего владельца, первого владельца, одного из первых владельцев этой компании. Пока он был жив, это дело даже не тронулось с места. Кибар Халваши подал в суд и решил, чтобы завести вот это дело. Тогда же в прокуратуре были представлены первые жалобы от первых владельцев. Да,
Давида Двали и
Акимидзе. Так закончился судебное разбирательство во всех трех инстанциях грузинского правосудия, что эти жалобы Двали и Акимидзе даже не рассматривали.
То есть грузинский суд вот проигнорировал... Закончил. Я хочу просто уточнить, что грузинский суд проигнорировал жалобу Двали и Акимидзе.
Вообще, система правосудия их проигнорировала. Но вот сейчас... Пока решался вопрос в Страсбурге, и мы еще не знали, когда Страсбургский суд вынесет последний приговор, последний вердикт, вот в это время истекло вот это 15-летний срок давности, и прокуратура, главная генеральная прокуратура Грузии вдруг решила, что продолжить вот этот срок давности Двали Акимидзе. Вот я так до сих пор не понимаю, если у прокуратуры были какие-то сомнения, почему они не передали это дело в суд, и это вместе с жалобой Кибара Халваши не рассматривало грузинское правосудие. Так что...
С чем вы это связываете? Почему они сейчас решили продлить? Возможно, договоренность
лучше.
С Двали Акимидзе и Халваши.
Не думаю, что никаких договоренностей. Это просто такая суета, такая неразбериха в этом деле, что власти, сегодняшние власти, особенно сам Бедзина Иванишвили, они заинтересованы максимально затеять всю эту, и чтобы наша аудитория потерялась вот в этих лабиринтах, и так и до сих пор никто не понимает, где это телевидение, и в следующее время тоже трудно будет различать, что кому принадлежит на Рустави-2. И поэтому вот в эту неразбериху выигрывает сам Бедзина Иванишвили, который в истории купли-продажи Рустави-2 в 2004 году в каком-то контексте присутствовал. В каком-то контексте он участвовал в этой операции. Вот об этом очень часто давал какие-то сводки или намекал Бедзина Иванишвили, что он не разу говорил Бедзина Иванишвили публично, что пока будешь ставить этот вопрос о разборке, кто владелец Рустави-2, и будешь говорить со мной. Он часто это говорил Бедзина Иванишвили, и поэтому многие сомнения, касающиеся его убийства или его гибели, ставят вопросительный такой большой знак на реальное дело Рустави-2.
То есть связано, связывают с этим каналом?
Да, конечно. Канала в обязательном порядке. И Бедзина Иванишвили ничего особого пока не говорит, о своих личных интересах не говорит. Он говорит, что да, телекомпания вернулась его истинному владельцу. Он, Кибар Халваши, не истинный владелец Руставы-2. Вот об этом, что не говорил грузинский суд, он не может в своих документах, в своих решениях поставить один такой формуляр, в котором записано, что Кибар Халваши хоть один тетри, один груш, один цент заплатил за приобретение Руставы-2, и он стал владельцем этого канала. Такого можно сказать, что не найти.
То есть поэтому прав Ираклий Окруашвили, который сказал, что он заплатил эти 7 миллионов.
Извините, но мы же не будем делать какие-то кроссворды, что кому принадлежит. Для этого существует суд. Может, право правдивого правосудия Руставы-2, представителей Руставы-2 не было на конкретном судебном разбирательстве ущемлено, но то, что суд, грузинский суд во всех трех инстанциях не дал точного ответа, где, как, откуда, какими средствами купил Кибар Халваши, от кого купил, кому передал деньги, сколько денег передал и сколько процентов своей этой телекомпании, сколько процентов доли получил он на свое имя. Вот таких документов не присутствует в судебных документах. Нету такого. Поэтому я говорю, что, может, отношению представителей Руставы-2 это право не было ущемлено, но это право, право знать все о телекомпании, которая есть благо общественное все-таки, потому что они в течение вот этих 15 лет после продажи 2004 года пользовалась вот эта телекомпания тем общественным благом, которое есть частота, и по этой частоте по всей Грузии передавались информации, передавались программы телекомпании «Руставы-2». Вот зрители этой телекомпании, общественность Грузии, они должны знать точно, что реально произошло. Нет таких документов, нет таких сведений. Мы просто прямо так гласно выступить, сказать, что это принадлежит ему и все, так решил суд. Это уже означает, что у нас такой негрессический подход к правосудию, и
так хочет
властитель, может так и бить.
Да. То есть этот турбулентный период, судя по всему, затянется, эта тяжба. В эфире...
Обязательном порядке.
Да, в эфире остается теперь, останется скорее одна мечта. Потеря Руставы-2, на ваш взгляд, она фатальна для грузинской оппозиции в преддверии парламентских выборов? Михаил Саакашвили призвал всех бороться до конца. Теперь уже бывший гендиректор накануне в камуфляже объявил, что если это будет война, будем воевать. Что это в нынешнем политическом контексте?
В любом политическом контексте и в любом общественном контексте такое решение властей передать такой общенациональный канал, такой именитый канал, такой канал каким-то большим процентом доверия зрителей, передать вот так к другому человеку, это означает то, что меняем мы медиаплюралистическую среду. А раз мы меняем и не в позитивную сторону медиа пространства, мы тем самым ухудшаем и политическую плюралистическую среду. И остается в обществе очень много тем, о которых не будет говорить такие каналы. Вот сегодня общественные вещатели и медиа не говорят про злободневные темы, которые есть в нашем обществе. Они не говорят про нарушение прав человека, они не говорят про каких-то фактов коррупции. А это означает, что если и Руставы-2 будет иметь такую же редакционную политику, наша общественность будет не полностью информирована, и общественная плюралистическая среда тоже будет укорочена и будет не такая активная. Поэтому мы не будем говорить только о том, что политики пострадают от этого. Конечно, политики пострадают, но больше пострадает общественность и наши, с одной стороны, аудитория, с другой стороны, электорат. Это одно и то же, да? Они потеряют один из важных источников плюралистического медиапространства, который дает им возможность и дает им шанс стать более информированным. Вот поэтому я считаю, что надо найти только один облик, что вот мы политическую среду будем менять и наши политики в преддверии, накануне парламентских выборов не будут иметь больше возможностей общаться с общественностью на телеканалах Грузии. Да, это одно. Но кроме политической активности, есть еще другие активности, от которых тоже будет страдать наше общество.
Батонзет, хочу вас спросить про прецедент грузинский. Уже были после захвата Имеди, провластным было Рустави-2, которые в унисон пели тогда, можно сказать, и восхваляли тогдашнюю власть. Но это не помогло бывшему президенту Михаилу Саакашвили, ни его партии удержаться во власти. Они проиграли выборы.
Нет, то, что не помогло.
Телевизор все
это
решает.
Это помешало как раз. И это был один из главных импульсов для общественности, когда они видели, вот тогда часто в социальных сетях распространялось так на 4 разделенных экрана, и в каждой четверти этого экрана показывали одинаковое конструированные информационные программы разных каналов, и мы там видели, как даже не то, что верстка программ была одинаковой, не то, что текст был одинаковый, даже подача кадров была одинаковой. Это означало, что редакционная политика контролировалась с единого месседж-бокса, и все эти каналы были готовы в таком русле передавать информационные программы. Мы это видели уже в 2010-2011 году, и это, конечно, повлияло на ту резкую реакцию, резкую критику со стороны нашей общественности, на ту политическую силу, которая тогда правила. И это был один из серьезных толчков, потому что наша общественность сказала «нет» национальному движению в 2012 году. И вернуть в это русло наше общество в 2019 году, накануне выборов 2020 года, это просто, я считаю, что один из серьезных тупых ошибок, которые нельзя повторять. Не из-за того, что я сейчас сожалею, что будет произойти с грузинской мечтой, с Катулиоцнеба, которая сейчас у власти. Нет. Я думаю, что это будет очень резким, это получит очень резкий ответ со стороны грузинской общественности. Мы не должны провести выборы 2020 года, тем более, что уже анонсировано, что это будет выборы по пропорциональной системе. Это не должно влиять на настроение людей, чтобы они в революционном духе давали свой голос во время выборов. Мы должны просто все, и те люди, которые делают телевидение, которые смотрят телевидение, которые болеют за телевидение, все должны делать такое, обустроить такую среду, что люди, электорат пришел на выборы информированно и успокоенном виде. Не обязательно, чтобы они там начали в революционном духе дать какие-то бюллетени в урну. Пережили уже.
Бидзина Иванишвили всегда понимал важность медиаресурсов. У него был собственный канал. Он отказался от этого телеканала, но, скажем так, обзавелся дружественными телеканалами. Как при нем менялась тактика установления контроля над медиаресурсами в стране? Как она выстроена сейчас?
Она в общенациональном контексте в этой системе осечку давала Рустави-2. И поэтому Рустави-2 был главным центром нападок и главным центром атаки, да?
И раздражителем в данном случае.
Ну, главным раздражителем, да. Естественно, мы сейчас часто слышим какие-то разные сценарии развития, да, что произойдет сейчас на Рустави-2. Всю эту историю, весь этот механизм затеял Бидзина Иванишвили не из-за того, что, да я считаю, что он затеял это, а не Кибархаваши. Затеял не из-за того, что там остался та же редакционная политика, и те же люди делали там ту же самую программу, которую делали до сих пор. Нет. Он как раз хочет менять вот эту программу, и эта программа как-то начала состыковывается с тем месседж-боксом, который дается другим каналам. Вот вы включите информационные программы Руставы и Меди и информационные программы общественного вещателя Первого канала, и увидите, что это, может, там пока еще не видно, что одна и та же верстка, но там обязательно увидите, что какие-то важные информации, какие-то важные детали, которые происходили в тот день, когда вы смотрите эту программу, не показывают ни на одном, ни в другом телеканале. Или показывают на 49-й минуте. Потому что что-то произошло, но не так важно. Можно его посмотреть на 49-й минуте. А на 49-й минуте в основном уже к спаду идет, да, тем смотреть новости. Так что вот это и формула, как состыковывать все эти редакционные стандарты вот этих каналов и общенациональные каналы, чтобы стали одинаковые. Потом, естественно, Петина Иванишвили перейдет на уже локальные каналы. Эти локальные каналы пока велись, но есть еще шансы по разным, в разных регионах показывать разными спутниковыми компаниями через помощью разных спутников, не спутниковых, а кабельных, через кабельные сети, да. Так можно.
То есть, по сути,
допустим,
он станет
смотрят единственным, в Руставе, единственным. Но это не означает то, что эта телекомпания сейчас можно считать общенациональным. Душить вот такие маленькие компании, тем более, что там есть другие рычаги еще влияния на редакционную политику этих каналов, можно ожидать, что к началу 2020 года вся телевизионная информационная система будет однородной. Вот однородность наших телеканалов будет одним из серьезных вызовов накануне выборов. Нашей аудитории нужна именно многоликая редакционная политика наших каналов. Им нужна, чтобы побольше разновидности информации не смотрели и тем самым помогли своей информированности. Это есть сейчас самый главный вызов. И Бедина Иванишвили это хорошо знает. Он знает, что сейчас нужно как-то компрессировать все это в один канал и так пускать информацию умеренно и целенаправленно, пускать эту информацию в мозги нашей аудитории.
Но для другого политика это печально закончилось. Чем закончится это для него?
Ну, я понимаю, что и вы понимаете, и многие наши слушатели сейчас понимают, что так плохо заканчиваются истории таких людей. Может, сегодня нет, завтра нет, но послезавтра обязательно закончится. Но, несмотря на это, что мы все это знаем, и драматургия этого учит нас, но все-таки в мире встречаются авторитарии, да? Пока политический класс недопонимает всю сущность. Вот,
то есть Бедзина Иванишвили взял курс на авторитаризм?
Я считаю, что да.
Гостем недели был грузинский журналист и медиаэксперт Звиат Коридзе. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. На этой неделе основатель и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили отвечал на вопросы журналистов. Многим из них политические оценки миллиардера напомнили прошлые времена. Оппозиция в долгу не осталась. О главном расскажет Ираклий Рагвелидзе.
Председатель правящей партии принял участие в мероприятии, посвященном учреждению Аджарской партии на ячейке «Грузинской мечты», после чего в течение 20 минут отвечал на вопросы журналистов. Самые значимые ответы Бедзина Иванишвили можно условно разбить на три группы. Первая касалась перспектив грузинской мечты на грядущих парламентских выборах 2020 года. Иванишвили не исключил, что его детищу не удастся заручиться поддержкой половины избирателей. В этом деле он выразил согласие на создание коалиции с участием разных политических сил, за исключением нацдвижения и его союзников. Вторая – события ночи 20 июня. Говоря о правомерности действий полиции и, в частности, степени ответственности главы МВД Георгия Гахария в деле разгона митинга, Иванишвили отвечал:
«Отставка Гахария сегодня была бы предательством Родины в прямом смысле. Его ухода требует лишь нацдвижения. Уйди он в отставку 21 числа, и те политики, которые делали эти призывы и пытались войти в парламент, завтра же захватят его. То, что действия полиции были абсолютно легитимны, признал весь мир. Почему должен уйти Гахария? Этого желают только в нацдвижении, так как они только силой могут вернуться во власть».
И, наконец, третий блок вопросов касался взаимоотношений с Россией. И Бедзина Иванишвили свою позицию высказал со всей ясностью.
Те, кто выступает с призывом закрытия российского рынка, говоря, что у нас есть рынки Украины и Европы, они невежды и неучи. Замещение российского рынка – нелегкое дело, для этого нужны годы. Наша продукция уже известна в России, у нее есть потребитель. Диверсификация происходила на протяжении многих лет, когда российский рынок был закрыт. Сторонники закрытия российского рынка и прекращения торговли с Россией являются врагами государства.
Подытожил лидер мечты. В оппозиции не удивились ответом Иванишвили в отношении Гахария. По мнению одного из лидеров нацдвижения Саломе Самадашвили, он продемонстрировал готовность до конца защищать главу МВД.
Он считает, что постепенно протестный запал сойдет на нет, и министр Кахария, который является важным инструментом его политики, может спокойно продолжить свою деятельность. После его высказывания ни у кого не должно оставаться иллюзий в отношении непредвзятости следствия.
В свою очередь, член Политсовета Европейской Грузии Елена Хуштария увидела в ответах Иванишвили страх.
Он напуган массовым протестом и пытается изобрести несуществующую реальность, что это был управляемый политическими силами протест, и не люди, а только партии требуют отставки Гахария. Как и глава МВД, который плел небылицы в прямом эфире, так и его шеф пытается ложью и оскорблениями выбраться из ситуации.
В неправительственном секторе также прокомментировали заявление лидера мечты. По словам главы Ассоциации молодых юристов Сулхана Саладзе, заявление Иванишвили направлено на героизацию министра МВД.
Думаю, говорить о героизме Гахария со стороны лидера правящей партии на фоне трагических событий 20 июня как минимум неуместно. Власти должны более внимательно относиться к запросам общественности. Думаю, что у мировых лидеров больше вопросов по этим событиям, а не так, как это пытается преподнести Иванишвили.
А по словам главы кавказского отделения Human Rights Watch Георгия Гогия, заявления главы правящей партии могут оказать влияние на результаты следствия.
Любой представитель обязан дождаться результатов расследования. Когда председатель правящей партии говорит о степени ответственности чиновников, то это можно расценивать как давление на следствие. Вопросов очень много, и делать такие заявления очень преждевременно.
Заявил правозащитник. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Убийство с политическим продолжением, оппозиция без лидера и президент с кандидатом в вице-президенты. Итоги абхазской недели подводит Изи Дачания.
События прошлой недели получили свое продолжение на нынешней. 12 июля в центральной части столицы в результате стрельбы из автоматического оружия был убит Айнар Квицени и тяжело ранен Леон Квицени. На сегодняшний день состояние здоровья Леона Квицени удовлетворительное. Братья Пансулая, Зураб и Милан, применившие огнестрельное оружие, скрыли с места убийства. Не надо было быть криминалистом, чтобы с достаточной степенью достоверности спрогнозировать дальнейшие события. 15 июля сгорели дома Пансулая в Сухуми и Тхварчале и похищены ближайшие родственники братьев Пансулая Руслан и Вячеслав Пансулая. Прокуратурой республики против неустановленных лиц также возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение имущества путем поджога». 17 июля Сухумский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для братьев Пансулая, после чего прокуратура объявила их в международный розыск. По сведениям следствия, братья Пансулая после совершенного преступления бежали на территорию России. Другое криминальное событие, которое было связано с похищением Амара Мирцхулава в апреле нынешнего года, обернулось шокирующими обстоятельствами. В ВВС погиб один из предполагаемых участников преступной группы, занимавшейся похищениями людей, Анзур Тарба. Родственники и близкие близкие утверждают, что к заключенному Тарба применялись пытки. Фотографии Тарба со следами увечий были распространены в социальной сети. С заявлениями по этому поводу выступили различные политические силы. Абхазский омбудсмен Асида Шакрыл отметила, что это не первый случай физического насилия и пыток в местах временного заключения. Действительно, есть масса свидетельств о физических насилиях в абхазских тюрьмах. Об этом заявляли подсудимые на судах, адвокаты, родственники подсудимых в СМИ. Но никогда эти факты не становились предметом пристального внимания правозащитников и расследования. Подозрения о пытках ВВС возникли во время разбирательства по делу о покушении на премьер-министра Александра Анклаб в 2012 году. Тогда общество было шокировано тем, что в ВВС в одиночной камере повесился подозреваемый Тимур Хутова. А в процессе судебных заседаний почти все подследственные отказывались от своих слов, утверждая, что они были даны под пытками. Адвокаты Парулуа и Берулава, начиная с 2010 года, пытались обратить внимание общества и власти на способы, которые используют следователи для получения показаний. Материал, подготовленный ими, был проигнорирован. После гибели заключенного Анзора Тарба посыпался град обвинений в адрес МВД. Ряд политических организаций потребовал увольнения министра и его замов. Генпрокурора обвинили в бездействии. Прокуратура возбудила уголовное дело против оперативных сотрудников Абхазского управления уголовного розыска, которых обвиняют в превышении должностных полномочий. 18 июля акцию в поддержку своих коллег, обвиняемых в совершении пыток, провели силовики у здания Генпрокуратуры. После беседы с министром Гарри Ашба они разошлись. Скорее всего, резонансность данного конкретного случая можно объяснить политическими процессами, происходящими в стране. Партия «Форум народного единства Абхазии» обратилась к политическим оппонентам с призывом не нагнетать обстановку и дать прокуратуре провести полное объективное расследование дел, вызвавших большой резонанс в обществе. Давно ожидаемое событие недели. Депутат парламента Аслан Бжания, тяжело заболевший накануне предвыборной президентской кампании, на этой неделе официально отказался от участия в выборах. Это стало поводом для очередной пресс-конференции его сторонников, которые еще раз огласили свою версию болезни Бжания. По их мнению, болезнь политика связана с отравлением, в котором они подозревают, конечно же, действующую власть. Напомню, что официальное заключение врачей – синдром Гиена-Барре. Так или иначе, надо констатировать, что партия Мсахара еще до официального отказа Бжания выдвинула на выборах кандидатуру Алхаса Квицини, который является председателем партии. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба на этой неделе огласил имя кандидата в вице-президенты, который будет баллотироваться вместе с ним. Аслан Барциц, глава партии ФНА. Это уже второй кандидат в вице-президенты с фамилией Барциц. Олег Барциц, глава торгового представительства Абхазии в России, также намерен баллотироваться на выборах в качестве вице-президента вместе с сотрудником МИД Олегом Ашба. На нынешней неделе завершилась регистрация партии инициативной группы по выдвижению кандидатов в президенты. Количество кандидатов на высшую должность в стране уменьшилось до 10. Центральная избирательная комиссия образована 3 избирательных участка за пределами Республики Абхазия в городах Москва, Черкесск и Стамбул для голосования на выборах президента Абхазии. Участки, образованные за рубежом, отнесены к Сухумскому избирательному округу номер 6, специально для Эхо Кавказа и Зидачане из Сухума.
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия обратился к руководству России с просьбой признать геноцид южных осетин 1920 года со стороны меньшевистского правительства Грузии. Текст обращения направлен президенту и правительству России в Госдуму и Совет Федерации. Мурат Гукимухов расскажет больше.
В обращении к руководству России так говорится о событиях 20-го года прошлого века. Цитирую. Формальным поводом для грузинской агрессии послужил приказ Ревкома Южной Осетии от 8 июня 2020 года о провозглашении советской власти в Южной Осетии и присоединении к Советской России. И уже 12 июня того же года грузинская армия под командованием полковника Чхиидзе начала карательную операцию против южных осетин. Грузинские войска сожгли практически все осетинские села от Схинвала до северного селения Рук. Вырезали население, не щадя ни детей, ни женщин, ни стариков. Конец цитаты. Во второй половине первой сессии парламента Южной Осетии партия НХАС выступила с инициативой принять это обращение к руководству России. Депутаты поручили составить проект документа Комитету по национальной политике, культуре, религии и СМИ, и на сегодняшней сессии проект обращения был одобрен единогласно, говорит депутат парламента от партии НХАС Давид Санакоев.
В будущем году у нас исполняется 100-летняя годовщина вот геноцида осетин, который совершило тогда меньшевистское правительство Грузии в 20-м году. Не мы первые, кто поднял этот вопрос, поднимался этот вопрос с начала 90-х годов. В 2006-2007 году готовились и декларация, и политико-правовая оценка геноцида 20-го года, и 89-92 года. Но тут мы просто думали еще о том, что... Если бы, например, геноцид 20-го года был озвучен, признан международным сообществом, я думаю, что Грузия бы в 92-м и 2008-м таким образом бы не поступила с нами вновь. Поэтому я думаю, что этот вопрос должен стоять на повестке дня. Он как бы никогда и не уходил с этой повестки дня.
9 июля на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге Владимир Путин, общаясь с журналистами, назвал события 20-го года в Южной Осетии и 18-го года в Абхазии геноцидом. Цитирую с сокращениями. Вот это именно то, что сегодня называется геноцидом. Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям и не забывать об этом, если сегодняшние грузинские власти хотят наладить отношения с народами Абхазии и Южной Осетии. Конец цитаты. Российский политолог Николай Силаев отмечает, что оценка тех событий как геноцида вызвала оживление среди южных осетин и абхазов. Но все-таки эти слова президента не следует понимать так, будто Россия готова признать геноцид абхаз и осетин.
Я думаю, что не признают, потому что в России очень аккуратно относятся к юридическому признанию геноцида. Очень аккуратно. Признали геноцид армян. Естественно, признают Холокост, но то будут еще что-то признавать в качестве геноцида, вот так, чтобы это признала Дума, чтобы вышел какой-то официальный документ об этом, я не думаю. И то, что происходит в контексте обострения отношений с Грузией, все ограничения экономические принимаются в очень дозированном режиме.
Ну вот, я слышал на днях такое мнение, что раз Грузия признала геноцид черкесов в 19 веке, то Россия может на это ответить признанием геноцида осетин в 20 веке.
Какова позиция в России по поводу признания черкесского геноцида? Что это не имеет исторического и тем более правового основания, и что делать это Грузии не следовало. А отвечать чем-то подобным на решение, которое считается неправильным, в России не будут.
Заявление о геноциде – это требование восстановить историческую справедливость и что-то еще. Всегда что-то еще. Иногда это еще и знамя, под которым собирается развеянный по миру народ. Это попытка сохранить идентичность, национальную культуру, язык. Иногда это призыв о помощи к мировому сообществу, чтобы оно вмешалось, защитило, спасло. А иногда это основание для претензий на государственность. В случае с южными осетинами ничего такого нет. Государство уже существует, пусть и с ограниченным статусом, зато с обеспеченной безопасностью. Нет нужды собирать народ, развеянный по всему миру. По мнению политолога Владимира Новикова, в случае с южными осетинами это заявление о своей исторической правоте. Вне зависимости от того, признает Россия геноцид южных осетин или нет, принятый сегодня парламентом документ – это заявление о своей исторической правоте, адресованное большому миру. По словам Владимира Новикова, есть два вида оснований для существования юго-осетинского государства. Первое – это политико-правовое основание. Оно связано с поздним советским законодательством о порядке выхода Союзной Республики из состава СССР и об отношениях союзных республик, выходящих из состава, с национальными автономиями. И по этим правовым основаниям, считает Владимир Новиков, Южная Осетия вела себя безупречно. Но на это оппоненты юго-осетинской государственности всегда отвечали. Мол, может, политико-правовые основания и были, но они не предполагали непременный развал Грузии, если бы не козни Москвы, которая подстрекала местных сепаратистов, говорит Владимир Новиков.
И тогда, естественно, должны быть некие исторические обоснования, да? Что это не было, скажем так, стихийное движение, инспирированное Москвой, что два раза в своей истории, это в 18-21 и в 89-92 Грузия производила сецессию от некой большой стороны там под названием Российской империи, СССР, и что в этот момент всегда получалось так, что определенные грузинские политические силы вели себя по отношению к осетинам, скажем так, экстремально геноцидным способом. То есть нужно сказать, что попытка обозначить на обломках Российской империи грузинскую государственность свелась к острейшему этническому конфликту. И что этот настоящий этнический конфликт не сводится к нюансам российско-грузинских отношений, как нам это все пытаются представить в Тбилиси. Вот это и есть наша историческая правота.
Это был российский политолог Владимир Новиков. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Тбилиси не подтверждает факт переговоров о передаче Цхинвали двух граждан самопровозглашенной республики Южной Осетии, один из которых осужден, а другой находится в розыске. Об этих переговорах заявляла ранее Юго-Осетинская МВД. Об этом и других итогах эргнетской встречи расскажет Серго Бригвадзе.
Андрей Кабисов и Сармат Габараев действительно находятся на территории Грузии, подтвердил сегодня еще до начала встречи представитель государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Звиад Звиададзе. Согласно информации, распространенной разными СМИ, Габараев, осужденный в Цхинвале за совершение ряда тяжких преступлений, в частности похищение людей и разбойные нападения, в прошлом году бежал из-под стражи. Кабисов по тем же обвинениям был объявлен в розыск. 16 июля представитель МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия пытались их задержать. Однако те в ходе перестрелки ранили двоих силовиков. Ранен был и Габараев, заявил министр внутренних дел самопровозглашенной Южной Осетии Игорь Наниев.
Преступникам удалось уйти на территорию сопредельного государства. По каналам связи через международные организации двое разыскиваемых задержаны на территории Грузии. Они подтвердили, что один из преступников ранен. На данный момент ведутся переговоры по их передаче юго-осетинской стороне.
Вопрос возможной передачи задержанных заместитель начальника аналитического департамента службы госбезопасности Грузии Ираклий Антадзе никак не прокомментировал, лишь заявил, что грузинская сторона проведет собственное расследование.
Ведется расследование по статье 322 прима Уголовного кодекса Грузии, которая подразумевает незаконный въезд на оккупированную территорию. Хочу добавить, все процедуры будут проводиться согласно действующему законодательству Грузии.
Впрочем, комментарий официальных лиц Грузии явно указывают на то, что они не пойдут на передачу задержанных юго-осетинской стороне, считает конфликтолог Зураб Бендианишвили.
Передаться человеку, так скажем, властям, который никем не признается, и, возможно, его там ожидают пытки и убийства, конечно, это исключается из сегодняшних реалий, и поэтому Грузия, я не думаю, что согласится на такие действия. Тем более, что вот пример Татунашу идет в узоре многих таких налицо, абсолютно ни по какой конвенции не полагается им передавать задержанных.
По завершении встречи в рамках МПРИ представитель юго-осетинской стороны Егор Кочеев на просьбу журналистов прокомментировать требования юго-осетинской стороны заявил.
У меня нет комментариев по этому поводу.
Что касается других тем, грузинская сторона вновь поставила вопрос о передаче внутренних органов и личных вещей Арчила Татунашвили, на что не получила никакого ответа, заявил Ираклий Антадзе. Речь зашла и о так называемой бордеризации, и фактах задержания граждан Грузии и их свободе перемещения. Разногласия есть, сказал Егор Кочеев.
Практически по всем вопросам. Единственный вопрос, наверное, по которым у нас есть взаимопонимание, это вопросы борьбы с природными пожарами и вопросы ирригации. Южная Осетия продолжит оборудование государственной границы. Оно происходит на территории Южной Осетии. Мы не переходим на территорию Грузии.
В свою очередь, готовность к продолжению процесса бордеризации Ираклий Антадзе назвал крайне тревожным фактом. Этот вопрос будет обсуждаться в рамках женевских дискуссий, заявил он. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Какими будут предстоящие президентские выборы в самопровозглашенной республике Абхазия? Анаит Гагарян спросила у жителей Сухуми.
Как вы считаете, выборы будут судьбоносными для Абхазии?
Выборы, значит, естественно, пройдут. Надеемся, что она будет, значит, судьбоносная, будет, значит, хорошо для народа, для жителей Абхазии. Будем надеяться, что изменится вот эта система, будет лучше для народа, для республики. Заур.
Ну, судьбоносная, конечно, всегда выборы судьбоносные. Любые выборы. Марта.
Особых кардинальных перемен я не жду. Обычно у нас бывали выборы напряженные, но на этот раз я думаю, что не будет такого очень напряженного. И будем надеяться, что будет лучше.
Сергей Михайлович Бебе.
Президентство не оправдало свое на территории Абхазии, потому что нации так малочисленны и народы разделены между собой из-за президентства. Систему пока не поломаешь, вот ту систему, которая после нашего, ничего не поменяется. Какую-то систему надо придумать, которая больше бы влияла на народ, чем народовластие какое-то должно быть. Это мое мнение. Но да.
Нам хотелось бы, чтобы произошли большие изменения. Выборы мы проходили неоднократно. Но это не только у нас в Абхазии, это во всем мире так. Дай Бог, чтобы чудо произошло в Абхазии. Мы этого мечтаем. Роман Тарба.
Думаю, все будет так же, как обычно. Ничего особого не изменится. Ну, во-первых, понимаете, мы абхазцы рассуждаем, почему у нас этого нету, деньги нету, это нету. Да и в России положение у нас сегодня не очень. Я имею в виду финансовую сторону. Когда изобилие, когда хорошо живет сосед, он тебе тоже руку подаст. А тем более Россия основная наша надежда была и сегодня партнером является.
Сейчас вопрос о выборах, о том, будут ли они судьбоносными.
Я не знаю, ну, навряд ли судьбоносным будет. Что может измениться? Навряд ли. Дай Бог, чтобы оно было. Кто этого не хочет? Все мы Абхазии хотим.
Анаид Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.